Сегодняшняя тема серьезная, твердое придется запивать, да, твердое, потому что может и не проглотиться сразу. Называется вертикаль, ну так я ее назвал, вертикаль. Я давно хотел ее прочитать, но что-то как-то думал, как бы ее помягче прочитать, но не получается никак. Чего я не выдумывал, ничего не получается, ну, чтобы она усвоилась. Слишком серьезно, слишком... Но если ее человек не знает, он может долго грести в своей жизни, как в духовной, так и в материальной, и не выгребет. Что имеется в виду вертикаль? Сразу скажу, это вертикаль власти. Есть вертикаль любви, если это словосочетание вообще имеет право на существование, а есть вертикаль власти. Есть парампара, вертикаль любви. Вот Шримад, не Шримад Бхагава, в Бхагавадгите там она прорисована, да, от Кришны до Шрилы Прабхупады. И такое впечатление, что оно, ну, такой ниточкой тянется. На самом деле она не такая. Она не такая, она очень широкая, широкая, пересекается, там ветви, они сплетаются. Это, она, ну, если это все рисовать, там вся книга займет только вот эта парампара. И поэтому вот, вот вертикаль любви и вертикаль власти – это взаимоисключающие понятия. Если есть одно, второго уже не будет автоматически. Вот это надо понимать. Ситуация примерно такая, как это такая штука, она невидимая, но если она присутствует, мы будем делать все, но не получится ничего. Все будет просто разрушено. Сейчас я объясню почему. На примерах. На житейских, на государственных, на религиозных. И мы это подкрепим, ну, выдержками вот, из нектара наставления, из Шримад Бхагаватам. Причем есть еще такой момент, которого нет в других частях, скажем, Земли. Вот это русскоязычное население, Россия, Украина, здесь всегда был такой закон, который никогда не был во всех других. Это серьезно. Такой конституции, как в религиозных, не конституции, уставов, как в религиозных организациях Украины, России, нигде нету. И такой конституции, как в России, в Советском Союзе и в царской России, никогда не было и, наверное, не будет. Особая земля. Слышали, что на чем-то все-таки отличается? Но вот эта вертикаль власти, то есть власть, она... самоуправление, оно власти-центрично. Во всех других государствах, смотрите, что получается, там, вот если просто пролистать законы, просто чисто вот подсчет, 70% говорится о правах человека, что человека, вот, то там закон антропоцентричен, вокруг человека все, то вот у нас Советский Союз, Россия царская и раньше, и постсоветское пространство, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Меняется строй просто на противоположный, но вот это остается. И это обязательно сказалось на религиях. И сразу скажу, а что в этом плохого, да? Что в этом плохого? Если суть закона такова, сразу суть скажу, а потом по... Во всех государствах всегда во всем мире была власть, она была, любая власть есть симбиоз насилия и договора. Но только не у нас. У нас не договариваются. Как это недавно пошутил один политик российский, что лучшая форма дискуссии — это допрос. И в некоторых религиозных организациях люди серьезно вот так вот, вроде дискуссия, приходишь там старший преданный, а со стороны смотришь, ну как допрос, просто отчет и все, нет, диалога нет. То есть это настолько странно, это не потому что люди, это не потому что конкретный строй, потому что сколько строев поменялось, это что-то такое, это что-то высшее, это что выше на этой земле. И в этом есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы мы уже имеем. Какие плюсы? В связи с этим, с натиском, с давлением, ну, у людей выдавливаются какие-то хорошие качества. Какие? Они становятся более личностные в тайне. Вот официально все, ничего, никому ничего не принадлежит, и начинается такое кумовство, то есть личностные отношения. Ну, потому что Господь, в общем-то, хочет, да? Что в других странах вот и нет. В других странах нет таких личностных общений, как вот у нас. Почему? Просто для баланса из-за власти в балансе появляется такой баланс. Он просто выдавливается, потому что, ну, дышать нельзя по-другому. Вот. Это началось несколько поколений царской России до революционной. Был создан такой проект, зафиксировано, когда он был. Что сделали? Взяли и царя-батюшку отделили от власти разделительной системы. То есть раньше были как парламент, там что-то такое, там вечи, что-то такое. Люди договаривались и все. Но взяли и царя поставили. И никогда больше ни в какой стране, ни до, ни после этого не было. Власть абсолютная у царя. То есть что-то там собираетесь, вы говорите. Потом появилась советская власть. Структура изменилась полностью. Но эта тенденция сохранилась. И более того, она была зарегистрирована в Конституции. Более того, когда рухнула советская власть и получилось то, что получилось, в Конституции это еще больше утвердилось. Еще больше утвердилось. И вот если взять весь искон, вот чем отличается украинский и российский искон, эта тенденция, этот параграф, мы задавали вопрос, они говорят, ну как, ну так положено, а потом мы узнаем, в других странах этого нету. То есть это вот есть такая серия фильмов, особенности национальной рыбалки, особенности национальной охоты, да? Ну там все про пьянку, да? Вот у нас особенность власти центризма. То есть как старшой сказал, так и будет. Это хорошо, да, иногда это хорошо. Это хорошо, все по религиозным, если нормам, это хорошо, это дисциплинирует ум. Но в чем это плохо? В чем это плохо? Если нет, тогда нет, получается, права. Во всем мире право – это фундаментальная основа структурирования власти. Право. У нас право – это основа управления. Кто-то этим правом просто... И поэтому, вот кто был, когда к нам приезжали региональное управление, да? И там Тарун Кришна, когда ему задавался вопрос, он просто так и сказал, ну у нас такая традиция. Нет, у нас не такая традиция. Это традиция постсоветского пространства. Ну что в этом хорошего? В этом хорошего, что таких личностных отношений во всем мире, мы знаем, больше нету. Это благодаря этому. Если бы у нас было, ну, достаточно там толерантно, было больше бы враг, ну, прав человека, у нас не было бы таких верующих людей, не было бы таких преданных людей и так далее. Вот теперь смотрите. Как работает эта система? Я ее хотел даже назвать вертикаль дьявола. Почему? Потому что если это в государстве, если государство воюет, это очень хорошо, это, ну, в военном положении приказ не обсуждается, это понятно. Но в мирное время это убивает. Что оно убивает? Убивает право человека. Раз. Если убивает право человека, значит убивает свободную волю человека. Если убивает свободную волю человека, значит личностные отношения заменяются какими-то общественными отношениями. Если нет личностных отношений, то есть происходит обезличивание, и если это происходит в религии, то вот вайшнавизм в частности просто превращается в филиал буддизма. Хочется сказать, просто смените бирку и не морочьте людям голову. Но вайшнавы или... Я был среди буддистов, там личностных отношений полно. Среди буддистов, знаете, почему больше личностных отношений? Потому что там они запрещены. Именно поэтому. Это нонсенс. Но именно так происходит. Оно вылазит. Я был очень удивлен. Вот. И со стороны кажется, что вот это... О чем я говорю? Скажите, в какой структуре личностные отношения естественным путем самые личностные, что ли? Вопрос, чтобы думать. В какой структуре? Абсолютно правильно. Семья. Семья. Попробуйте там установить диктатуру. Что получится? Либо развалится, либо начнется гражданская война. Семья. И поэтому мы говорим, семья Прабхупады, да, не офис, а семья. Семья. Потому что только семьей, только вот так вот, семьей это значит, ну, как-то не по закону, а так вот, сквозь пальцы смотреть на недостатки. Это не недостатки, это, ну, разные, разнокалиберные мы, разновкусовские или как-то там, да, вот. Но диктатура, она говорит, давайте все одинаково. И смотрите, как быстро рушится диктатура, как быстро, как ее не восстанавливай. Это, смотрите, когда царизм установил диктатуру, и она была толерантная, и это все больше ужесточается. Это в настоящее время, вот вроде бы царя нету, да, но ужесточается. Сейчас президент приходит, но все, вот эта тенденция идет к ужесточению. Это значит что? Религия будет процветать скоро. Сколько прошло, когда? В 17 году. Как быстро рухнул царизм. Просто так ветер дунул и рухнуло. Просто пересекли там эту Сенатскую площадь, просто там чуть-чуть постреляли. В закоулках России даже про это ничего не знали. И власть сменилась. Власть сменилась. Просто там это не вся страна была полыхала в пожаре, нет. И знаете, ее никто не стал защищать. И потом в 91-м году, сколько она продержалась? В 91-м году. То же самое. Сменили бирку, но вот этот железный занавес и все такое. И в 91-м году просто там вот танки были, знаете, да? Все, один раз, и все, сразу. И рухнула такая сверхдержава. Представляете, сверхдержава. И сюда хлынуло все западное. И никто не стал защищать, опять. Никто не... За анекдот сажали, все такое, да, знаете. Никто не стал защищать. Весь мир трепетал. Советский Союз. Ядерная держава. И только фу, и нету. Буквально вот несколько месяцев, и нету. Смотрите. Почему? Если проанализировать вот это все, вот то, что я говорю, переносите на религию и на семью. Там вообще вопрос не стоит, какая идеология. Все равно, лишь бы была власть. В Советском Союзе не стоял вопрос, какая идеология, коммунистическая такая, лишь бы была власть. Это, ну, и к чему это ведет? И эта власть любой ценой. Нигде и никогда в мире и нет аналогов, как на нашей территории, как народ уничтожал сам себя. Миллионами уничтожал сам себя. Ни Франция, ни Германия. Почему? Потому что, смотрите, как вот эта система, вот эта вертикаль дьявола, она развращает, портит людей, превращает в монстров. Для этого не надо ничего особенного. Любого человека воткните в эту структуру и посмотрите, что из него через 5 лет получится. Смотрите, если эта структура не предполагает, проще говоря, она не предполагает, чтобы я Параматму когда-то слушал. Царь-батюшка над структурой и над системой, вот он заменяет Бога. Или президент. Когда Ельцину дали полномочия, проголосовали, там был, знаете, конкурс на Конституцию, и выиграла вот эта вот Конституция. Это вообще уму непостижимо. Кто голосовал? Толерантные люди, нормальные. В религии то же самое. Это странно, это наша земля такая. Имейте в виду в семье, чтобы этого не произошло. То же самое. Это один закон. Это один закон. Почему? Потому что начальника никогда не назначают. Это мировой закон. Его выбирают. Его не назначают, его выбирают. Ему приходят и говорят, давай. Вот зачитаю со Шримад-Бхагаватам. Сам Господь это говорит. То есть, если его назначают, знайте, это вертикаль дьявола, который как работает, смотрите, как она работает. То есть, если это практически военная структура, можно ее, шастры можно сделать военизированные. То есть, религия может затанцевать как с этим миром, так и работать на парампару. Религия что туда, что туда. Как нож может иметь в руках маньяка, может хлеборез. То же самое, это просто. И поэтому Господь, Он обходит любые структуры стороной, если вы заметили. То есть, когда Он появляется, и надо освежить все это дело, Иисус не в религиозной системе, Он вышел из нее и это делал. Прабхупада то же самое. Вот посмотрите себя парампара. Бхактивинода Такур. Да его вот эти местные и поместные религиозные власти боялись как огня и ненавидели, и сколько раз хотели убить. Почему? Потому, а его сын возьмите, Бхактивинода Такура. Он когда встретился с Господом, когда жил как бабаджа одно время, потом одел смокинг, пошел и зарегистрировал новое. Новое. Он не стал реанимировать, старое не реанимируется. Делается новое что-то. Почему? Структура, она со временем, если там Бога нет, она превращается в что-то ужасное. И суть ее, она уничтожает, скажем так, народ, а верхушка портится со страшной силой и с большой скоростью. Как это происходит? Если, то есть структура не предполагает личности. Если нет личности, обезличивание, да? А знаете, что такое обезличивание? Это животное. А что такое животное? Это автоматически тянет за собой нарушение всех регулирующих принципов. Если взять нашу номенклатуру, партийную, коммунисты с горячим сердцем и все такое, то через некоторое время мы увидим, они развращены до предела. До предела. Это не грозит как бы низшему сословию, шудрам нет. Шудры гораздо более, и поэтому веды говорят, почему веды говорят, общество рыбы гнезд головы, да, а общество разлагается с брахманов. Почему? Это очень опасное место. Это очень опасное место. Когда оно становится опасным, когда начинает разлагать любого человека, если там власти-центризм получается, если начинается вертикаль власти. Если брахман, какой бы он там ни был, разлагается сразу. Это некоторое давление. И поэтому мы видим, Прабхупада никогда ни на кого не давил. Он никогда не строил никаких систем. Иисус не строил никаких систем. Никакого членства не было. Никакой там переписи, ничего этого не было. И там, и около него что получалось? У него получалось... О, это вот это есть личность. И у этой личности появился целый фейерверк, каскад личностей. Из кого он поднимал? Из самой чистоты, то есть из низов. Он не брал себе в помощники уже из готовой религиозной структуры. Нет, негодный материал. Негодный материал. Итак, зачитываем. Вспомните Господь Рама. Господь Рама, весь народ его любил, все говорили, да, конечно, ты принц, ты царь будешь и все такое. Но когда папа ему об этом сказал, он говорит, подождите, должен какой-то парламент проголосовать, должен народ за меня проголосовать. И Господь Рама это сказал. Он сказал, не-не-не, вы меня не можете назначить, меня должны выбрать. Господь Рама сказал. Вспомню, как начинается Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам. Текст 22, вопросы мудрецов. Глава 1, песня 1, текст 22. О добродетельный, это мудрецы говорят тому, кто рассказывает Шримад-Бхагаватам, да, Сута Госвами Шукадева. О добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает. Мы встретили, чтобы избрать тебя. Его никто не назначил читать им Бхагаватам, понимаете? Везде вот эта избирательная система. Но как только начинается назначательная система, вот это есть вертикаль дьявола, она все рушит. Она все рушит, она портит личности, и личности не виноваты. И если мы не будем знать этот закон, мы не продвинемся нигде. Не продвинемся нигде. Историю двигают личности. Знаете, личности. И личность нельзя назначить, что вот она личность. Это не выслуга лет какая-то. Нет. Это человек, который что-то пережил. Конкретно что он пережил. Он пережил встречу с Богом, иначе ты личностью не станешь. Мы эту тему не будем раскрывать, мы ее уже долго обговаривали. И симптоматика, что у этой личности, что это действительно личность. Первое, она ни на кого не давит, второе, около нее возникают тоже личности. И вот это нормальное общество. Если около личности других личностей не возникает, это означает, что ты диктатор. И будет тотальное уничтожение просто народа. Как в Советском Союзе, народу было убито в мирное время больше, чем в войну. Гораздо больше. Интересный факт. Эта система кажется такая страшная на весь мир, сверхдержава. Но на самом деле она слабая. Слабая и неэффективная. Почему сильная, это значит эффективная, она неэффективная. Вы знаете, что мы... вот сейчас говорится... Да, Сталин был нехороший, да, вот эти были нехорошие. То есть говорите все, что угодно. Но знаете, есть запретная тема. Запретная тема, нельзя говорить о войне. Не говорится о войне. Почему? Потому что в 1941 году Сталин войну проиграл, он ее не выиграл. Рабоче-крестьянская Красная наша армия была разбита на голову, вообще ничего не осталось. Ничего не осталось. Страны уже не было в 1941 году. А войну выиграли личности, которые там запартизанили, потом вот это, вот это, вот это. И потом собрались. Просто именно в 1941 году товарищ Сталин убрал со всех газет и со всей периодичной печати формулировку «С пролетарией всех стран соединяйтесь». Потому что это такая, ну, такая захватническая политика. Там, где пролетарии, значит, автоматически вы наши, он убрал это. И люди, просто опираясь на семьи. Институт семьи как не разрушали, потому что коммунисты всерьез задумывались, вот эта вот демоничная система, и считали семью самым главным врагом, но они так и не победили. Семья была разрушена. Первое, что ввели равенство женщин и мужчин, это так сильно ударило по женщинам, что они перестали ими быть, и они стали незащищенные. Вот. Институт брака был разрушен, сказали, мать-одиночка это героиня, если раньше просто камнями закидали, это еще дальше ну, разрыв увеличило. И как бы семью не... и все равно семья была сохранена. Это еще раз говорит о том, что у нас земля такая особая. Вот если взять и наши семьи, даже и покрепче будут, чем на Западе, где ну, там такого не было. И поэтому вот женщины с постсоветского пространства во всем мире котируются как вот, ну, не испорченные. И религиозные люди, когда приезжают к нам, они говорят, то, что мы должны достигнуть за всю жизнь в религии, вы уже такими рождаетесь. Вот при вот этом вот. Но Чем больше у человека шансов прийти к Богу, тем больше ожесточается Махамая. То есть у нас самый большой потенциал религиозный с постсоветского пространства, и поэтому естественным образом здесь самый большой тоталитаризм, религиозный и политический, самый большой. Потому что вот он уничтожает людей. Точно так же, как советская власть уничтожала людей, точно так же, после, когда войну были выиграны, на самом деле Советский Союз возник в 1941 году. До этого это была другая страна. И потом, когда война выиграна была, все это прибрали к рукам товарищ Сталин. История была переписана, что она в самом начале была так распланирована. Нет, так не было. И потом пошел жесточайший террор, и всех личностей опять поуничтожали. Точно так же, как во Франции так же было. Смотрите, во Франции как было? Франция, Англия и Франция воевали, потом появилась некая Жанна д'Арк, которая выиграла войну. Уже не было армии, ничего. Жанна д'Арк, на нее пошли люди. Выиграла войну, и потом что-то сожгли, и все. Потом ее сожгли. Вот. Точно так же вот это архипелаг ГУЛАГ, зачем он не зря возник. Но если во Франции это так эпизодами, то у нас это тотально. Смотрите. Убийца Ленин, убийца Сталин. Миллионы. Где-то в год по 2 миллиона. Статистика такая. Просто уничтожались люди. Просто уничтожались. Или голодом, или что-то. Или просто формировали поезда, вывозили, там закапывали. Ну, вообще это ужас. Это сейчас раскрывается. Ну, смотрите, памятники Ленину стоят до сих пор. Для примера, можно... Одна женщина совершенно недавно сказала что-то на телевидении в Германии. Она сказала что-то вот Гитлер, Адольф Гитлер, по семейным отношениям, что-то у него была какая-то работа. Вот он как-то нормально там хорошо себя проявил. Все от этой женщины отвернулись. Там если кто-то скажет, Гитлер. Вот там, и там не стоят памятники Гитлеру. Почему? Потому что убийца. Потому что уничтожил нацию. И вопрос не в том, чтобы прощать или не прощать. Ну, что толку, простили, не простили. Но надо помнить. Надо об этом помнить. А, давайте забудем, простить и забудем. Ни в коем случае забывать нельзя. Ни в коем случае забывать нельзя. Сколько просто народ истреблен. Вот если посмотреть Россию, которая сейчас осталась, прогноз такой, это очень оптимистичный. Она сейчас теряет территории. И к 2020 году, к 2020 году, ее население, оно уничтожается до сих пор, понимаете? Оно сравняется с территорией Германии. Это означает, что оно максимум будет до Урала, а Урал просто оттуда люди, они вымирают, вот это Новосибирск и все такое, вымирают просто, ну в центр затянутся, а это будет брошенная территория. Просто народу нету. Страшно. В религии происходит то же самое. Например, вот в Запорожском Исконе, когда было пик давления, был пик давления, я не виню там каких-то личностей, это ну, системный кризис. С города Запорожья параллельно есть организация читания Сарасват-матх. На 80% Москва и Санкт-Петербург состоит из запорожцев. Почему? Их выдавливали отсюда. А куда им надо было идти? Вот туда. Они идут. Вот смотрите аналогию. То есть есть такая тенденция. Вот эта религия, вот это социум, они совершенно, ну, как бы, не соприкасаются. То же самое, то же самое. Система то же самое. Закон, он не материальный, он духовный, он такой же самый. Как с Советского Союза бежали, как зайцы все, почему? Потому что здесь или помрешь, так и здесь бежали, чтобы сохранить свою духовную практику. Шрила Прабхупада в своем завещании написал, что храмом должны управлять от 3 до 5 человек, равные, и не один человек, потому что погибнет и ятра, и сам президент. И мы знаем, что погибли уже много. Погибли много. Просто поснимали президентов. Почему? Они развратились. хорошие ребята. Ребята-то хорошие. Но само положение, если самое безопасное положение, вот Бхактивиньяна Госвами неоднократно в своих лекциях говорил, никогда не становитесь старшими преданными. Ну, в том смысле, что вот я царь, и мое слово, и в моем гуру, в моем лице там все гуру и так далее. Нет, этого нет. Почему? Потому что личностный аспект, без этого просто жизни нету. Жизни нету, вообще никакой нету. Все проблемы от этого, если жизни нету, если человек не принимает решения. Что значит принимает решение человек? Принимает решение — это не значит наслушаться советов и сублимировать и как-то что-то сказать. Это нет. Принимать решение — это значит услышать изнутри, изнутри получить совет. От параматмы. Вот. Знаете, почему человек, в отличие от животных, он... Вот хоть говорят, что женщина, она, то вот у нее такая чувствительность. Да по сравнению с любым животным, женщина просто, ну, тупейшее существо в смысле ощущения мира. Нет. Она человек. И у человека все вот эти рецепторы зрительные, осязательные, там, обонятельные, настолько заглушены, просто заглушены. Для чего? Чтобы лучше слышать параматму. Вот суть. И когда вот эта система начинается, ну, вот эта вертикаль. И знаете, чем вертикальнее власть вертикалится, тем она слабее, тем она быстрее разрушается. И она реально слаба. Она сильна, когда только, если личности нету, если просто нету личностей. Но если появляется личность, они даже не могут ей противостоять. Приходишь, просто спрашиваешь, и они ничего не могут, потому что реальной власти от Бога нету. Реальная власть — это то, что Господь дал, но Бог это не разрешал. И просто как картонный домик осыпаются вот эти вот вещи. То есть никто не может запретить живому существу, человеку, тем более человек — это кандидат уже на, чтобы покинуть эту материальную вселенную, да? Никто не может запретить иметь свое мнение. Итак, насколько это важно? Насколько это важно? Вот часто в ИСККОН такую вот, я не знаю, кто первый это начал, ну типа притча. Решили, там свадьба, решили переехать, всю ночь гребли. Помните историю, да, кто ее, сука, не рассказывал? Вот, а потом рассвело утро, и они поняли, что они от берега никуда не отплыли, там, с песнями, с этими. Почему? Был якорь. И вот это вот власти-центризм – это якорь. Это якорь. Почему? Потому что он не дает проявиться, ну, проще говоря, он не дает самое главное. То есть параматму слушать, не-не-не, потом, сначала исполните наши приказы и все. И вот к вопросу прощать. Да, они не виноваты. Да, это Махамая, да, это дьявол. Сами личности не виноваты. Ну, убивать их не надо, но надо знать и надо, ну, лишать их вот этих полномочий. Ну, просто как, ну, для их же пользы. Вот если в Германии, ну, я сейчас еще раз кое-что прочитаю в Шримад-Бхагаватам. Так. В общем, суть в том, что вот это, когда вертикаль власти происходит, она несовместима ни с любовью, ни с состраданием, потому что как-то автоматически имперсонализм — это немножко военное положение. Ну, то есть для личности там места нету. И Вроде система жестокая, но именно в этой системе запрещено, что запрещено? Проявление гнева, проявление, ну, вообще каких-то претензий. Ну, возмутиться нельзя. Считается, ой, это не смирение, да? Ой, это не смирение. А вот я зачитаю, как себя вел сам Господь. На другой день Нитьянанда Прабху решил навестить братьев. Но как только он приблизился к ним, это Джахай и Матхай. Знаете? Кстати, знаете, что, кто они были? Они же были браманами. Джахай и Матхай это были самые разнузданные хулиганы. И они были браманами, понимаете? То есть это... Тут еще я несколько вот закладочек сделал, что именно там гнездится оплот ну, дьявола. Почему? Не где-то низкое положение шудры, оно даже как-то защищено, потому что оттуда рассадник идет. Как только сам браман, это хорошо, но если там только централизованное управление начинается, этот браман превращается во что-то ужасное. В животные буквально. И они описываются, Джахай и Матхай, буквально как животные. Вот. Ну, не буду, знаете, да? Они алкоголики там были. Вот. Оба брата родились в почтенной брахманической семье. Но из-за дурного общения превратились в самых последних распутников. А что такое дурное общение, скажите мне? Что такое дурное общение? Это не наркоманы, не сами алкоголики, нет. Сами алкоголики в 5 минут могут к Богу прийти в критической ситуации. Но человек наверху и при власти, не-не. Господь таких просто даже обходит. Господь брезгует любыми системами. И в Бхагавадгите он сам лично говорит, оставь все эти системы, просто предайся мне. Почему? Потому что я не системный. Система хороша, но она очень опасна. Очень опасна. И быть наверху у системы, без меня, это просто погибель. Но если в эту систему проникает дьявол, то что он? Ну, смотрите, простой пример. Вот я сейчас общаюсь, приехал с Непала Сахасранам, привез с собой 12 непальцев, и мы с ним иногда в дискуссии вступаем. Он говорит, вот там приходят, там брахмачари, воодушевленные, приходят с подносиком, и пожертвования за просад. Я говорю, ни в коем случае. Он как, а почему? Так хорошо, вдохнул. Он говорит, смотри, если это называется же пожертвование, да? Пожертвование. И вот он с подносиком, я говорю, за руку хватать и все, это что-то системное, это насилие. Страх в чем тут? Ну, потому что как только поступил сигнал извне, что это надо сделать, Параматма уже не будет ничего говорить. И пожертвование просто не согласится. Если человек даже вытащит из кармана и положит там хоть сколько, это не будет уже пожертвованием, потому что ему сказали, ему не Господь сказал, надо пожертвовать. Коробочка с пожертвованием должна стоять где-то за углом, чтобы никто ее не видел. Она должна быть. Потом, когда человек почувствует, что ему надо, он спросит, где эта коробочка, и пойдет и положит. Вот это будет пожертвование. Это означает, что вера в храме есть. Вера в храме есть. Что такое вертикаль власти? Это контроль. Контролирует систему пожертвований либо старший преданный, ну просто человек. Значит, все, которые пришли там с параматмами внутри, их это блокировали по этому поводу. Пожертвований уже не будет. Не будет этого трансцендентного процесса. Не будет процесса вот этого очищения. И не будет ничего. Они отдали свои деньги, и новые к ним не придут. Вот если бы они, как параматма сказала, и они бы отдали, к ним бы вернулись эти деньги. Понимаете? Или по-другому. Что эта система, что она на себя возлагает, как бы, ну, что это большой плюс. Мы регулируем вашу духовную жизнь. Если кто-то начнет регулировать мою жизнь, или я позволю регулировать мою духовную жизнь, это означает, что Господь перестает ее регулировать. А это иллюзия, что кто-то может ее регулировать. Это значит, моя духовная жизнь проходит под регуляцией дьявола. Очень просто. И большой вопрос. От Бога ли эти регулировщики? 100% не от Бога. И когда мы посмотрим, как настоящие духовные люди, когда к ним подходит, человека что-то спрашивает, они что говорят? Не-не-не, вот это нет, вот делай так, нет. Посмотрите, как Прабхупада. К Прабхупаде подходит. Можно я женюсь? Ну, женись. А можно не женись? Ну, не женись. Ну, вот так вот, да. Вот. Он говорит, так что надо? А, о, ты спросил. Ну, тогда вот можно так, но, понимаете, но никакого давления. Никакого давления. Прабхупада пишет в комментарии Бхагавад-гите, сейчас, извините, не помню где, что, да, Бхагавад-гите, что Параматма говорит чего-то, а духовный учитель только подтверждает это, но никак не наоборот. И также написано, что Параматма, без Параматмы ты не можешь... А можно это читание Чайтанья у вас? Параматма говорит, без нее нельзя, невозможно прочитать ни шастры, без нее просто ты не поймешь, ни выбрать духовного учителя тоже нельзя. Так. Так, Верховный Господь, это текст 123 глава 2 Матхья Лила. Верховный Господь помогает обусловленной душе тремя способами. Через Священное Писание, Духовного Учителя и как сверхдуша в сердце. Сверхдуша в сердце, Духовный Учитель, Садху и Шастры. Так, а вот здесь он пишет, Шрила Прабхупада, в комментарии, это 125-й текст уже. Так, 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 хотел быстро найти. Угу. Хотел зацитировать, но, в общем, суть в том, поверьте на слово. Находясь в сердце каждого, Господь становится голосом совести живого существа, который помогает ему принять веды и духовного учителя. Без Параматмы мы не можем. То есть без совести, когда-то лекция была у меня, бессовестная религия. Все, что делаешь, то, что делаешь, но минус совесть. Бессовестная религия. И к чему она приходит? Вопрос, да? Да, говорите.
Четвертая песня, Шримад Бхагаватам, 16 глава, 31, там написано Гуру, Садху и Шастра. Там четко написано Гуру, Духовный Учитель, Садху, Святые Люди, Шастра, Святые Писания. Еще и говорится, что от себя там можно такого там молодого. Поэтому вы должны слышать этот комментарий, что вы
Бхагаватам. Ага. Хорошо. Спасибо за вопрос. Это же самое написано в этом стихе. Сейчас я прочитаю. 123. Смотрите. Комментарий. За высшую обусловленную душу Кришна учит посредством ведических писаний, осознавшего себя духовного учителя и сверхдуши. Точка. Это говорит, кто это говорит? Господь. Господу верим? А сейчас я зачитаю. Просто в каком контексте он это говорит. Вот. То есть духовный учитель, сверхдуша и Писание. Просто на самом деле это эволюция, деградация нарисована. Сначала все в сати-югу, все прекрасно видели и общались со сверхдушой, никаких проблем. Потом некоторые немножко, ну, осквернились, и не все стали общаться, и появились духовные учителя, которые могли общаться и которые рассказали, как общаться тем, которые не могли общаться. Потом стало в дефиците и духовных учителей, и появились шастры, которые писали, что были такие духовные учителя, их надо поискать, которые указывают на сверхдушу, да? Это что-то мне напоминает дом, который построил Джек, там что-то вот так вот, вот английская какая-то, помните, да? Все равно надо прийти до сверхдуши. Почему? Если я не начну общаться с Господом сейчас, то когда я помру, я уже не буду с Ним общаться. Я в теле должен уже начать с Ним общаться. Или мы думаем, когда с меня этот скафандр снимут, я сразу с Ним возвращаюсь. Нет. Вот то, что я представлял из себя до смерти, то я буду представлять и после смерти. Вот. И поэтому они нужны сейчас, потому что мы находимся в таком положении, что это уже прошло, прошло уже давно, и гуру, садху, шастры нужны. Но тем не менее, Господь говорит, духовный учитель, ведические писания и сверхдуша. И мы можем вспомнить забывшую, то есть учит, все, нет больше. А вот теперь гуру, садху, шастры. Садху, шастра и гуру действуют как представители Кришны, и движение сознания Кришны существует в самых разных уголках Вселенной. Любой, кто пользуется представляемым этим движением благоприятной возможностью, получает освобождение. Садху, шастра и гуру. Это в этом же тексте, 123-м. Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. И это же наставление можно найти повсюду в ведических писаниях. Садху, шастра и гуру действуют как представители Кришны. Дальше подробнее. В образе своей Шакти-Авеша-Аватары в Ясадеве Кришна учит всех обусловленных душ через ведические писания. Ведические писания – это Кришна. Как? Шакти-Авеша-Аватара. Внешне Кришна проявляется как духовный учитель, который воспитывает в обусловленной душе сознание. Когда в душе возрождается изначальное сознание Кришны, она освобождается из плена материи. Так Верховный Господь постоянно помогает обусловленной душе тремя способами. Через Священное Писание, через Духовный Учитель и как сверхдуша в сердце. Все, больше ничего не написано. И тут же дальше написано, это наставление можно в садху, шастра, гуру действует как представитель Кришны.
То есть, правильно ли я понимаю, то есть пока человек может не слышать в сердце, да, он должен руководствоваться гуру. Если он начинает слышать, то сегодня бывает ситуация, когда гуру сказал одно, а человек в сердце понимал, что это Господь, и он гуру не стал слушать. Потому что гуру это только тогда, когда ну, Господь говорит через гуру.
Человек слышит сердце, параматму всегда. Но ситуация такова. Религия и даже структура, она установлена самим Господом. И Махамая не может бороться с религией, с настоящей религией, с большой буквы. Не может. И она не борется. Ну, кишка тонка. Ну, просто не может. Почему? Своей силы нету. И что она делает? Она насаждает вот эту бутафорию подделки. Заменяет парампору на вертикаль власти. И все. И поскольку Махамая Девидаси здесь королева по праву, она может это наштамповать сколько угодно. И просто большинством голосов проголосовали, что вот те настоящие от сатаны. Потому что что-то там это, что-то там, что-то они это какие-то беспокойные, что-то они это, гнев могут проявлять, да? И вот я вот начал, Господь может проявлять гнев. Вот смотрите, на другой день Нитьянанда Прабху решил навестить братьев, вот этих алкоголиков, да? Но как только он приблизился к ним, один из них запустил в него облаком обломком, вернее, извините, глиняного горшка. Обломок попал ему в лоб, и из раны хлынула кровь. Но Нитинянда Прабу был так великодушен, что вместо того, чтобы возмутиться этим гнусным поступком, сказал: «Пусть ты бросил в меня камень, но я все же прошу тебя, воспевай святое имя Господа Хари». Джагай, один из братьев, был потрясен поведением Нитинянды Прабу и тут же припал к его стопам, моля простить своего грешника. Так, я пропускаю немножко тут, Ага. Тем временем весть о том, что Нитинанда ранен, достигла Господа, и он в гневе поспешил к месту происшествия. Господь тут же призвал свою чакру Сударшину и хотел убить грешников. Но Нитинанда Прабу напомнил его о его миссии освобождать в Кали-Югу безнадежно падшие души. Вот. То есть, что это нас учит? Что когда на нас что-то такое вот идет, мы можем простить. Но когда идет атака на миссию или атака на преданного, прощать нельзя. Почему? Шрила Прабхупада говорит, что бхакти состоит из четырех вещей. Это первое Шримад Бхагаватам в комментарии. Я, извините, не помню какой стих, где-то в самом начале. Бхакти состоит из четырех вещей. Кришны, преданного, как это, невинные, но которые не знают ничего, и врагов. Если хоть одна часть отсутствует из этих четырех, бхакти не является бхакти. Почему? Потому что гнев, это без гнева нельзя. Гнева — это сам Господь, гнев. Потому что гневом никто управлять не может. Вопрос, почему не может управлять? Он кем-то управляет? Написано, никто не может управлять Господь. А раз он никто не может управлять, кто-то управляет, кто остается Господь? Гнев — это сам Господь, который отстраняет, то есть когда он нам включается это состояние, то есть мы что-то съели, и организм не спрашивает нас, его просто рвет. Потому что если мы проголосуем, может переварить, мы можем отравиться. И так и Господь. Гнев. Эта ситуация по шастрам, не по шастрам, нет. И когда в нас возникает гнев, это очищает нашу свободу воли. То есть это наезд на свободу воли, потому что если я это проглочу, я буду кем? Я буду, ну, обезличу себя это. И вот гнев очищает меня. И как бы правильно, неправильно я себя не вел. Ну, на самом деле, гнев всегда правильный. Всегда правильный. Как бы он ни выглядел. Как бы он ни... Просто мы путаем гнев в гуне невежества. В гуне невежества... Но он все равно защищает личность, чтобы окончательно душа, ну, не погибла, чтобы она свое мнение окончательно, чтобы я мог слушать Параматму. В гуне невежества Параматма говорит еще как говорит. Что она мне говорит, эта Параматма? Она мне говорит, предайся и вознесись. Нет, она мне говорит, ты лодырь, надо работать. В гуне невежества. Переходи в гуну страсти. Кришна в образе Параматмы ведет меня из этого лабиринта. Из гуны невежества надо через гуну страсти проходить. И система говорит, куда ты? Ты весь в страсти, ты весь в этой, в каме, куда? А ему она нужна. И его ведет Параматма. Смысл системы, она пустая на самом деле, и она высасывает жизненные соки из любого живого существа, из любого организма. И почему? Просто потому, что она пустая. Знаете, что такое лень? Лень – это с тем, когда мы боремся со своей ленью. Когда мы боремся со своей ленью, мы на самом деле боремся с самим дьяволом, с этими системами. Это когда, ну, очень... Когда совесть говорит «надо», «надо». А тело говорит, вот совесть никогда не говорит, ляжь отдохни, вот никогда не говорит. Это говорит тело. Если голос очень сильный, я могу принять его за голос совести парамат, но нет, это очень сильное тело. Знаете, что такое бессилие? Это силы, подаренные дьяволу. Мы не просто слабы. Быть слабым – это грех. Если мы слабы, мы спонсировали те силы, которые произведут в этом мире нехорошие вещи. Вот как я что-то раньше, давно в детстве, как фильм такой черно-белый был, советский еще, «Сказка потерянного времени». Кто-то, может, видел? «Сказка потерянного времени». Когда там какие-то такие злые колдуны, они за школьниками бегали, и там девочка на скакалке там прожигает свое, это, и они раз. И вот у Махамаи нет своих сил. Она пустая. И она приходит, она как лень. И мы не просто отдыхаем, если отдыхаем лишнего, мы спонсируем. И человек, который вот лежит, вот он больной, такой бедный, его надо пожалеть. Да ты кормишь кого? Вот надо этого человека просто растолкать, сказать, смотри, что ты делаешь. Это может его воодушевить. Итак, парампара, вертикаль любви, она питает человека, она ему дает. Он все больше силы, больше энтузиазма. Силы просто ниоткуда, воодушевляет. Милость называется. А система власти, институт власти, там закон. По закону нельзя уйти к Богу. Он не влазит, не вмещается ни в какой закон. Потому что почему? Закон судит. Если я не оторвусь от закона, я буду судим по закону. Вот я буду все правильно делать по закону, но я буду осужден. Почему? Просто потому, что я законник. Я буду судим. Нам надо оторваться от этого суда. И поэтому Кришна говорит, оставь все религии. Вот когда система, и система вот этот шаг, она его тщательно обходит. Почему? Потому что это она теряет члена своего, члена системы. Вот. Причем это может быть заразно. Итак, где грань, когда система еще мешает, когда она не мешает, да? Как только система закрывает милость и закрывает, точно так же, как закон закрывает милость, закон это вот причинно-следственная связь, точно так же система может Господа закрыть. Система обещает нам освобождение. Что она может? Она может нас систематизировать. И ну, обещает нам освобождение. Но вот у Матхи Лилы там говорится, что это Господь Читания, по-моему, не помню, кто говорит, что есть две ведьмы, которые мешают, которые есть тормоза, которые закрывают преданное служение. Одна из них чувственное наслаждение, а вторая из них желание освободиться. Как только я просто подумал о своей духовной практике, о своем очищении, все, я уже попал, я уже никуда не освобождаюсь, я уже к Богу не иду. Почему? Потому что это тоже материальное желание, но чистое. Есть грязное материальное желание, оно конкретно, а есть вот просто освободиться, потому что это все меня достало. Освободиться. И в крайнем проявлении это вообще выглядит как самоубийство. Вот это понятно, да? Если человек, например, выучился на полицейского, он прошел какие-то там полицейские бхакти-шастры, его надели форму, и вот он вышел на пост. Он уже не может вести себя так, как вел ну, до этого всего. Он если видит, кого-то чего-то обижают, Ну, он должен, ну, поднять человека, да, как-то довести его до какого-то травмпункта или что такое. Если он видит негодяя, он не имеет права смотреть сквозь пальцы, он должен его наказывать. Это функция полицейского. Если мы считаем себя преданным, у преданного есть тоже функция бхакти. Эта бхакти состоит из четырех вещей. И одна из них обличать зло, если оно зло. Говорить, что это не так. Если в храме не принято говорить, потому что, ну, правда заменена на этикет, который не имеет ничего общего с покрывательством зла. Этикет упражнения вайшнава, а не укрывательство. Вот. Когда это укрывательство начинается? Как только появляется вертикаль власти, автоматически верха портятся. Просто автоматически. Автоматически. И да, это не заслуга их. И не их развращенность, это просто такая система. Надо понимать, откуда ноги растут у этой системы. То есть это уже не настоящий храм, это уже не настоящее все. И тогда, если парампара освобождает от греха, просто освобождает, то вертикаль власти усиливает и умножает грех. Человек изо всех сил честно будет это делать, но он будет все больше и больше увязать в этом грехе. В обычных. И поэтому сразу возникает вопрос о покрытии. И вот это, назовем это этикетом. Нет, это совсем не то. Потому что мы знаем, если Шри Чайтанья Махапрабху. Кто-то там за печкой спрятался подглядеть киртан Шри Чайтанья Махапрабху. И он его там нюхом учувствовал. Говорит, тут какой-то там чистильщик устроился. Молокосос. Как он его выгнал? Выгнал из храма, можно сказать. Да, там была какая-то избушка, из храма он выгнал. И потом он почувствовал, что тут раскаялся. Говорит, о, теперь он готов, иди сюда. Абсолютно чистый браман был. Брахмачари, вернее. Христос пришел, видел, там это торгуют, попрокидывал их лавки, все такое, и начал заниматься делом, и к нему потянулись люди. Он начал лечить, исцелять, приводить к Господу сразу. Вот смотрите, если какое-то предприятие, у него КПД, скажем так, 50%, это уже убыточно, да? Ну, КПД. Ну, КПД какое там? Ну, 70%. Да, 100% сейчас, ну, в материальном мире ничего нет. Но если 50%, 50%, то его надо закрывать. Если бы у нас в храме было КПД 50%, вы знаете, из двух человек сюда вошедших, один выходил святой. Да? КПД, да. А у нас такое КПД вообще ни в какие рамки не влазит, да? И мы называем это ж чем? Это вообще, как это понимать? Так вот, раньше КПД было 100%. По крайней мере, никому ничего не мешали. Все приходили люди, и кто хотел, тот получал. Кто хотел, тот получал. И особо настырные получали вне очереди даже. Я вот хочу, мне все надоело. Молодец, на, все, освобождаю тебя от всего, на. Чему мешает? Вот эта маленькая изюминка, мы не слушаем параматмы, а система запрещает ее слушать. Не-не-не, сентиментальность у вас еще играет. Да, есть сентиментальность, но среди этой сентиментальности какой-то голос и параматмы. И гуру и шастры, ну, духовный учитель, мы же вот диски слушаем, там, лекции, все так, они помогают, как это различить. Но не вылить с водой ребенка. Мы это, всю эту раз, сентиментальность и параматму, ну, заодно, да, ну, чтобы 100% чистенько было. Одного демона вычистили, а приходят более серьезные. Они чем тоньше, тем серьезнее. КПД. Если КПД работает ну, наоборот, то, то сами понимаете. У меня сегодня лекция, мне сегодня надо уезжать в Энергодар, в Бердянск, и поэтому я в 12 часов вас быстро-быстро буду покидать, и поэтому, ну, будет несколько более сжатая вот эта лекция, да? Нектар наставлений. Читаем. Что я хотел прочитать здесь? Ага. Вот о четвертом состоянии, без которого... Потому что в системе вот эта ярость, гнев, вот это какие-то резкие движения, свое мнение преследуется, инициатива наказуема, да? Расхожая такая фраза. То в настоящем сознании Кришны это все есть. Читаю. Это текст какой? Текст первый. Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованием ума, умеющий сдерживать гнев. Дальше не буду читать. Умеющий сдерживать гнев. Вот Прабхупада пишет, что такое удерживать гнев. Хотя веды говорят, гнев нельзя ни управлять, ни удержать. Это сам Господь. А вот тут написано, аналогичным образом можно управлять и гневом. Полностью подавить гнев невозможно, однако, обращая его против тех, кто поносит Господа и его преданных, мы контролируем свой гнев в сознании Кришны. Так поведение двух негодяев, братьев Джага и Мадхай, оскорбивших ударившей Нитинанду, привело в ярость Господа Чайтанья Махапрабху. Тринат Апи Суничина, Тарор Апи Сахишнуна, говорит Господь в Шикшаштаке. Нужно быть смирение травы и терпеливое дерево. Почему же в этом случае Господь разгневался, спросите вы? Дело в том, что мы должны быть готовы терпеливо сносить любые оскорбления в свой адрес, но когда поносят Кришну и его чистого преданного, истинный преданный приходит в ярость. То есть не по своему поводу, а... И испепеляет гневом обидчика, написано. Ничего себе, да? От кротхи, гнева невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать. Именно гнев побудил Ханумана поджечь Ланку, и все же мы поклоняемся ему как великому преданному Господу Рамачандра. Это значит, он нашел своему гневу верное привидение. Другой пример тому, Арджуна, он не хотел принимать участие в сражении, но Кришна разжигал его гнев. Ты должен сражаться. Сражаться, не испытывая гнева, невозможно. Гневом можно управлять, используя его в служении Господу. Он перечислен в самом первом стихе, в самом первом шлоке нектара наставлений. Наверное, это очень важно. Но это очень важно, потому что если мы этот вопрос не решаем, подавить мы его не можем. Тут написано, куда его надо направлять. Кстати, Вриндаван. Вриндаван назван по такая матаджи, Вринда была, да? Она разгневалась на Господа, помните? На Господа. А почему это ей сошло с рук и было вменено в святость? Потому что это было служение ее мужа. Вот. И вот теперь смотрите. Личностные отношения. Только через них можно прийти к Господу. Личностные отношения. Личностные отношения сохраняются до конца только в семье. Потому что если они там не сохраняются, они могут быть очень плохие, но они все равно остаются личностями. Там структуру невозможно установить в семье. Невозможно установить структуру. Там просто будет война, но структура все равно не установится. Но структуру можно установить, ну, выше, немножко выше. Регламентировать. И есть семья Прабхупада, есть семья Господа. Почему верующий называет себя там брат в Господе, сестра в Господе, не говорят там как-то там. А вот это вот старший преданный уже, знаете, звучит как-то немножко официально. Вот откуда это пришло, я не знаю. И поэтому я разговаривал с буддистами, они говорят, фу. А я говорил о, ну, что, я говорил, что вот меня может вывести, например, из себя моя жена, если кто-то на нее это, ну, что-то не так скажет. И когда мы читаем, почему пришел Господь Шри Чайтанья Махапрабху в ярость? Чего он пришел? Он вывел, это вывел его из себя, когда на его брата родного, да, вывел из себя. И нам говорят, нет, надо быть отреченным, если тебя тут это, ты должен и к тому относиться одинаково. Да, если у меня личностные отношения есть ко всем. Но мы не можем иметь личностные отношения вот ко всем одинаково. Может быть, в духовном мире это так. Может, в духовном мире у меня со всеми личностные отношения. Ну, я знаю однозначно, с Господом должны быть они. И еще я имею, то есть мой мозг может вместить в себя, ну, вот родню, которую я не сам ее придумал себе. Она от Господа мне дана. И там я могу прийти в ярость. Могу прийти в ярость, и мне ничего не будет. Могу защищать свою семью. И веды говорят, ты должен защищать свою семью. Вот. Почему? А потому что ответственность. Ответственность. Ответственность — это значит власть. И вот тут мы приходим к тому, с чего начали. Власть — это означает, если я беру ответственность, если любовь, то мне сверху дается и власть, и защищать вот это вот, и гневаться могу. Ведь гнев, хотите или нет, но с властью как-то связан. Да? Это когда я говорю, кому-то вот нет. Нет. Вот тут вот мои полномочия и все. То есть я властен на вот этой территории. На какой территории мы можем? На личностной территории мы можем проявлять эти вещи. На безличностной территории, если мы будем эту власть проявлять, это самоубийство. На безличностной территории. А система, если она безлика, безлична, то есть нас не спрашивают нашего мнения, и это власть. Просто это убивает однозначно. Вот к чему мы приходим. Есть любопытная закономерность. Слышали такое? Брестский мир. Ленин, который назвал его, там было... Часть территории по Брестскому миру, там огромные просто территории, просто взяли и отошли. Они были в составе России. Вот. И Владимир Ильич Ленин говорит, ну ладно, мы чуть-чуть сейчас так околимаемся, потом опять. И потом они опять забрали эти территории. Но вот пришла война, и эта территория, они практически европейские. Там промышленность, там все было, то есть это хороший лакомый кусок. Но как только пришла война, 41-й год, тут же и мгновенно эти территории отошли от России. Захвачены были именно эти территории. И когда была война проиграна, Россия осталась, она просто без армии осталась. Армия вся вышла на передовую и все ее покрошили там. И именно эти территории до квадратного километра опять же сразу отошли. А потом пришел... Это было там тогда в 17-м году, потом в 41-м году, потом 91-й год, когда вот эта перестройка и все, именно этой территории были забраны у России. Они взяли и отсоединились. Как вы думаете, почему? Одни, те три, как вы думаете, почему? Забирают. Ну, Литва, Латвия, там вот это вот. Не, Украина там несколько ниже. Потому что вот мы такие русские, а вот эти вот, там немножко было безличное, там немножко было командное отношение. Там была вот эта вертикаль власти, и поэтому она легко теряется. Вот там, где личностные отношения, там прочное.
Нет любви.
Да, и мы читаем, вот ведическая семья, она должна быть там такая, такая, это муж должен, это жена должна быть, это. Да, это все правильно, это все хорошо, в идеале. Но если мы ведем структуру, она должна быть около этого, но она должна быть гибкая. Вот жена заболела, что какие из нее обязанности? Обязанности, он лежи и выздоравливай, вот все твои обязанности. Вот. Или вот это, да. А что, а я муж, я ж посуду мыть не буду. В ведах не написано. Нет. Вот. И вот эта семья, как она сохраняется, когда нет структуры. Вот нет структуры. Около этого она плавает, но нет структуры. Как только введена структура, все. И вот, вот то они разошлись, то они сошлись, то вот как вот это Брестский мир, вот эти территории. Почему? Там не было личностных вот это. Потому что другие народы вообще, латыши, вообще другой народ, ничего не поймешь, да, ни язык, ничего. У них и менталитет другой. И поэтому, ну, просто неплохо бы рядом иметь вот такой буфер, неплохо бы иметь эти ресурсы, и все. И поэтому они отходили все время. В семье то же самое, только личностные, вот, вот они держатся. И потом, когда немцы пришли, те с восторгом встречают, а, ура, ура, да, наконец, пришли освободители. Но когда они зашли на российскую территорию, там партизаны уже начали серьезно огрызаться. Причем так огрызаться, что вот эта практически идеальная армия немецкая, они ничего не могли сделать. Почему? Потому что против личности ничего же не сделаешь. Личность это гораздо сильнее структуры. Те пришли, ну, потому что им сказали. Они, ну, у них там свои семьи, все, а тут какая-то территория, что за нее воевать? А это за свое, за свое. Что значит свое? Духовно, не духовно? Еще как духовно. Личность имеет что-то свое. Господь вручил на тебе, ну, не навсегда свое, во временное пользование. И личность должна оберегать это, драться за это. Я говорю о преданных. Драться должно быть. А не так вот, голову склонил и пешком по тебе ходят. Вот это настоящие преданные. И где они должны воевать, четко написано Прабхупада. Есть Кришна, есть преданные, есть невинные. С миром не надо воевать. Нет. Есть враги. И враги могут быть только в структуре. Воевать как? Убивать их? Нет. Не давать им. Разрешать, чтобы я слушал вот кого-то, а не Параматму. Потому что без этого никуда. Без этого нет, ну, смысла жизни просто нету. Вот основная канва, то, что я хотел и рассказал. Есть еще много деталей. Сразу вопрос, у кого есть, потому что мы должны уложиться сегодня. Ну, враг в материальном смысле, который хочет меня убить. Враг в духовном смысле, тот, который не дает мне вернуться к Богу. Чтобы я гарантированно не вернулся к Богу, я могу там религиозные песни, пляски, баджаны, стишки наизусть, но не слушай Параматму, ты не вернешься. Вот. То есть, пока ты не... У тебя, если нет личностных отношений, то есть разговоры с Господом, все остальное можешь легко делать. Но вот этого нельзя. Вопросы? Нет вопросов? Длительное состояние в системе, это, знаете, как убийство или самоубийство под наркозом. Человек это не замечает. Просто не замечает. Но он это может... Ну, все правильно, все правильно. Вот я очищаюсь, вот я очищаюсь, вот я очищаюсь. А потом однажды он замечает, что да раньше же я был счастливее. Куда девалась, да? Вроде я стал правильней, а не счастный. Вот. А раньше-то я был счастливый. А, ну может детство было, может я помоложе был. Не, не в этом. Дело не в этом. Как это кто-то сказал. Одна женщина говорит, вот во времена 41-го года все было лучше. потому что меня мужчины любили, и спина не болела. То есть, ну не в этом дело. Не в этом дело. Хотя многие... Что, все понятно? Религиозная система ничем не отличается от социальной системы. Ничем. Если это действительно система, если там у вот это сокровенное знание то же самое. И там также развращаются люди. Так же, как номенклатура. Вот мне один человек говорит, что люди, которые вот они при власти, тут еще есть такой феномен. Всегда, знаете, когда революция всегда происходит, и когда смена власти, когда это ну, до упора, когда номенклатура сливается, начинает владеть чем-то. Всегда во всех странах разделено. Что разделено? Есть номенклатура, которые вот они ничего не имеют, но они вот могут разруливать какие-то ситуации, и пока они печать не поставят, ничего не двинется. И есть люди, которые конкретно майном владеют. Вот земля, вот заводик, вот это. Но когда номенклатура начинает обладать ресурсами, сразу переворот. Потому что это уже все. Там такой тоталитаризм, это синдром Хирани Кашипу начинается. Например, на Украине сколько прошло после последнего переворота? 20 лет где-то, да? Да. 20 лет. Не очень, да? Много. Уже через 10 лет всего, когда вот последний переворот превошел, практически все ресурсы и все средства производства находились уже в руках у чиновников. Уже. То есть, там конкретно 100, там люди даже, то есть это статистика. Они уже, то есть это о чем говорит? Мы уже находимся в системе, но смотрите, есть какой плюс, какой взрыв вот этой религиозности, настоящей религиозности, не просто там, а вот люди свободомыслящие появляются, вот это давление выдавливает, они не могут это понять. Ну, если давление не очень большое, то оно и пойдет. А если давление очень большое, там что-то рождается. Алмазы рождаются при давлении. Знаете, да, когда их давят, а потом получается, что давить дальше некуда. Вот, например, в Запорожской области, в городе Запорожье, это самый дорогой город практически, да? По ценам, знаете, да? В смысле религии, самый большой тоталитаризм тоже. Я не говорю там сознание Кришны, это вообще вот все, что есть. Здесь 120 деноминаций различных есть. Различные вот есть.
Официально
зарегистрировано. Официально, а сколько неофициально зарегистрировано, да. Самое большое давление. И здесь самая эффективная религия. То есть людей додавили, например, если взять буддисты везде, на Украине. Буддисты самые лучшие, они тут ступу организовали, да? У нас тут два храма, нигде два храма больше нету. Ну, так активно действующих, как мы. Нет. Ну, в Киеве тот, я там был, знаю там этот храм. И большой, и маленький. Вот. То есть у нас события происходят такие, которые имеют какие-то отголоски.
Вот.
Да, то есть это давление... И слава Богу, что это давление. Слава Богу. Не буду называть, чтобы как бы не это. С одного города приехали брахмачари и говорят, у вас санкиртана, а у нас такой санкиртаны нету. Я их расспросил, как у них дела идут, и говорю, и слава Богу, что у вас нет санкиртаны, потому что вы что распространяете это вообще? Что вы распространяете? Вы буддизм распространяете, вы еще в сознание Кришны должны прийти. И хорошо, Господь, что вам прикрутил это. Вы сначала себя до ума доведите, вы поймите, что Прабхупада хотел. А то вы как сейчас вот это распространите, и потом что? Вот вам поэтому не дают санкирт. Как только у вас правильное настроение, санкиртана идет сама. К вам люди приходят. Оно сама идет. Потому что вам есть что сказать. А если вам не что сказать, говорит, вот тяжело проповедовать, народ не слушает. Правильно народ не слушает, потому что Параматма им слух повыключала, они не слушают. Потому что там слушать нечего. Но это под давлением происходит. Господь лепит из нас вот это вот. Если очень долго, за последние 10 лет, просто в сознании Кришны, вот скрывают, ну а что скрывать? Ужасные вещи происходят в верхах, происходит, и причем покрытие происходит. Развращение малолетних происходит. Сознание Кришны, да. Не только сознание Кришны, а покушение на убийство за последние, я знаю просто это. Казнократство со страшной скоростью процветает, что в Киеве, что в России, везде. Почему? Структура. Я даже не виню конкретных людей, но просто вот это. И она сейчас... немножко, ну, линяет, потому что невозможно. Номенклатура, которая имеет еще средства производства, то есть вообще безграничная власть, да, зачем им Бог, зачем им вообще что, они настолько развращены, что, вот мне человек говорил, что они просто... Если раньше на партсобраниях там, о, вот этот на чужую жену там глянул, так его надо разобрать, то эти имели практически официально проституток просто на жалование. По звонку они приходили и все. Почему? Ну, нам надо расслабиться, нам вот это вот. То есть там развращено настолько, вот что такое структура делает. Вот что такое структура. Это страшное дело. Это вертикаль дьявола. Я вот по-другому не называю. И... В Писании неоднократно во многих местах зарегистрированы такие слова. Тот, кто видит это и покрывает, будет судим так же, как тот, кто и делает. И поэтому, когда вам говорят, вы видите, ну закрывайте глаза, там, я знаю, когда кто-то что-то говорит, ой, сплетни, ой, вишну, закрывают глаза, бегут. Нет. Ты будешь судим так же. Я могу даже зачитать. Некоторые, я тут выписал. Прокляты те, кто видит это и не подает свой голос. Вот эта верхушка, она названа неприятными словами. Это слова из Священного Писания. Прабхупада про них говорил очень конкретно, потому что можно изменить слова. И какую-то гадость назвать таким словом, что если слово достаточно хорошо подходит, то может тогда люди и глотают это. Знаете, вот как бывает таблетку, горькую таблетку дает ребенку, ее делают в такую сладенькую оболочку, он раз, потому что так он не будет ее, он выплюнет. И вот нам могут яд дать проглотить вот в этой. Так нам могут дать ложь под видом этикета. И мы проглотим. И мы отравимся ложью. И где, куда последняя нога религии тогда девалась? И вообще, будет ли религия тогда? Не будет. И вот это, которые это делают, смотрите, как их... Прабхупада как говорил? Как он их называл? Те, которые не ведают, что творят, ослы называл. Те, которые ведают, что творят, негодяи называл. Вот. Те, которые... Это те, которые... при власти. Те, которые развращены этой властью, и их эта власть устраивает, он их называл свиньи, собаки. Вот. Без всяких таких сентиментальностей. Я ему говорю, это точное слово. Если мы обратимся к другим писаниям, тех, которые вот на этой вертикали подсели, это вот, как их называет Иисус, змеиное отродье. Отродье змеиное. Как избавитесь вы от осуждения в ад? Потому я посылаю вам пророков, мудрецов, учителей, закона, некоторых из них вы убьете и распнете. Вот. И кого это змеиное отродье не жалит? Говорите сколько угодно об аюрведе, о семье, о играх Кришны и Радхи, говорите сколько угодно, но не говорите вот эти вещи только. И тогда будет все хорошо. Говорите о Кришне и Радхе сколько угодно. Но если вы не будете, потому что это организация, и кто ее будет чистить, если не мы сами? Кришна лично придет? Нет. Мы с ним даже не разговариваем, как он придет. Он пришлет кого-нибудь. Да, кого-то пришлет, да. Кого-то пришлет, кто возмутится. Да. И смотрите, когда что-то такое происходит, те, которые надеялись на систему, они просто рассеялись, и их нету. Мне иногда говорят, смотри, вот это произошло, да, хорошо, все как Прабхупада, все замечательно. Но смотри, вот эти 5 человек ушли. Я им, знаете, что говорю? Вот эти 5 человек ушли. И вот эти 5 человек, они были, может быть, костяк. Но они никогда не принимали самостоятельное решение. Они просто ходили вот тут как зомби. Приходили новенькие, смотрели на них, приходили в ужас, говорили, секты, и уходили. И этих новеньких сколько перевели? Это автобусами сюда присылали экскурсии. Они ходили, смотрели. Если... И в зависимости от того, какой человек им это все показывал, они уходили, плевались и сказали, навсегда тут все понятно, все. И потом, когда они видят это, о, сознание Кришны, отвращают людей от Бога. Кто? И говорю, и хорошо, что они ушли. Потому что на кого они работали? Они работали на Санкиртану? Нет. 5 человек. А кто посчитает 1000 человек, которые пришли в храм и ушли? Кто их посчитает? Кто их посчитает? И вот к этим надо жестко. Это враги. Не они враги. Как сейчас модно говорить, дух религии или там дух. Это как вот дьявол сидит в человеке, вот это вот структурированный, лень. Махамайя, она лень. Человек отдал свой ресурс и свои силы. Основной ресурс, знаете, что такое? Самый главный ресурс. Самый главный ресурс – это параматма. Она двигает моим телом, да? Если я ее не слушаю, а слушаю другое, через свои органы чувств, то мне расскажут, что надо отдохнуть, что ты и так уже достаточно потрудился, и все такое. Проще говоря, нет энтузиазма, нет решения. И хочется пристроиться под систему, и ничего не... Нет. И у меня вот есть друг, он работает в СБУ и недавно уволился по пенсии. Они там молодые уходят. Ушел и говорит, я так все время ругался, я там на крючке, там из дома не выйти без телефонного звонка. Он вышел в свободный мир, он говорит, ну такое ощущение, что мне там было легче. Легче. Человек рисковал жизнью постоянно. Он говорит, я ничего не принимал, никаких решений. Мне вот что скажут, то и делаю. Ну, и льготы там всякие у них были. А сейчас надо думать за жизнь, где деньги заработать и все. Самое тяжелое у человека принять решение. Почему? Отвыкли. Не отвыкли, а может не привыкли с животной жизни еще. Животным это регламентируется так, извне. Самое тяжелое. Самое тяжелое. Но если мы это тяжелое сделаем, просто будем слушать свою совесть и так далее, тогда мы станем сильными. Если мы слушаем извне, а не изнутри, мы будем слабеть. Кто отдал это, эти силы? Кто забрал? Дьявол забрал. Поэтому быть слабым – грех. Это показатель греха. Система забирает силы. Я знаю в сознании Кришны, в ИСКОН, и я ощутил на себе, и эту вертикаль дьявола и вертикаль любви. Я ощутил, где я получаю и могу раздавать сколько угодно, и где меня просто высасывают, где просто такой вакуум, где просто меня пожирают, где просто меня убивают. Но что я узнал? Если я обращаюсь к параматме, если я уперся, они просто бессильны. Они грозные, но они очень слабые и неэффективные. Эффективна только личность. Как пример, смотрите, потому что личность, ты же с Богом, ты имеешь ресурс Бога, а все ресурсы это же его. Вот состоялась у нас Великая Октябрьская социалистическая революция. А знаете ли вы, что ровно через год, и там дня не хватило, ровно через год в Германии была точно такая же революция. И знаете, почему она не состоялась? Из одного человека. Там был начальник штаба, немец, очень толстый, за 50 лет человек. Он просто лег за пулемет на мосту, а там такая речушка была, я не помню. И, в общем, шла толпа коммунистов. Если бы они дошли до Рейхстага, была бы такой какой-то немецкий Советский Союз, там, я знаю. А он просто лег со своими адъютантами. Ему было неудобно, грузный такой человек. И пулеметным огнем остановил, там узкий мост был. И все. Если бы они еще 150 метров пробежали, не было бы немцев тех, которых мы сейчас знаем. Один человек взял и остановил. А по всем законам, это могло бы. Личность. Там, где появляется личность, там появляется Господь, там начинается что-то изменение. Там, где нет этой личности, значит, Господь говорит, ну что я могу сделать? Ну давайте. И там Махамая всех просто поедает. И там система, одна система, потом она рушится, потому что людям не в моготу. Строить что-то новое, дух системный остается. Если вот я говорю, и в ком-то возмущение, система, это на самом деле ни человек, ни душа, ни параматма возмущается, это вот тот дух, который сидит. И вот он вылазит, и человека корчить начинает. Вот. Все на самом деле чисты. И тела, и души, все чисты. Но вот этот дух, который паразитирует, лишает нас личности. Съесть человека, это значит уничтожить его личность. А все остальное уже тебе не... Остальное это просто кусок мяса остаешься, тебе доедают успешно. Вот. И все.
Да. Смотрите, личность, да, вот он вырос, это получается мудрую личность. Но личность же может быть и та, которую руководит дьявол, это тоже личность. Она может быть очень сильная. То есть получается там у нас личности сильнее, чем это.
Мы говорили, есть личности демонические. Есть личности божественные. Мы это говорили целых 2 часа. Об этом, да, вы знаете. Да. Чем они отличаются?
Нет, я не спрашиваю, чем отличаются. Просто говорю, что и практически поэтому в мире, или эти личности побеждают, или эти, потому что все время как-то так.
Через одних личности делает. Махамая через безличности она даже не действует. Она все равно берет личность какую-то. Развратить ее же надо сначала, понимаете? Ее же надо сначала развратить, демоническую личность. Развращенная демоническая личность, она тонко материально развращена, но на плотном плане она выглядит так достаточно благостно. Почему? Потому что когда описания идут демонов, бывает эти демоны идут, сияют как солнце. Да, сияет как солнце, но источник другой. Они эгоцентричны. Сознание Кришны не эгоцентричное. Мы вот Кришну надо в центр ставить, но никто не может себя в центр поставить. Почему? Там это место уже занято Богом. И вот любая система это место занимается. И в Конституции вот царской, советской и послесоветской место Бога было всегда занято. В других конституциях это место не занято. Президент стоял выше всех. В любой другой стране это на президента, то есть его можно это дело спорить. А здесь нет. Здесь, возможно, такие высказывания. Вот я подумаю, остаться ли мне на второй срок. Что? Как это он может подумать, да? Где вот эта выборность ведическая. Но именно демоническая система, которая процветает у нас, говорит о том, что у нас самый большой потенциал у людей. самый большой потенциал у людей, их надо держать больше всех. Все не удается, выскальзывает. Но, к сожалению, очень много людей умирает. Просто сокращается население со страшной скоростью, как нигде в мире. Настоящая битва идет на нашей территории. Вот. Вопросы? То есть мы на передовой, чтобы знали. Просто потому, что здесь живем. Сейчас по одному. Я более того скажу, именно с этого города изошло столько лидеров, которые как звезды просто воссияли и за рубежом, и по СНГ, вот, по постсоветскому пространству. И именно с этого города. Да.
Но все же я никак не могу понять, как же начать воевать?
Нет, ну спасибо, что сказали, а то, наверное, было бы неясно. Не мы воюем, Господь воюет. Ты просто, ты должен знать, это мое, это Бог мне дал, все, не разевай рот на это. А кто разинет рот, а я скажу все-таки нет, то он смертью падет. Сам по себе. Почему? Потому что Господь, если Он дал, Он защитит. Надо знать, это мое или оно ворованное. Или мое, или ворованное. Если мое, если это мой муж, это мой муж, все. Я за него должна вот это. Как это Бринда? Он говорит, все, мой муж, мой муж, мой же муж, да? И Господь там что-то начал. И она говорит, ты кто такой? Это мой муж. Все. Ничего не сделаешь. Так же жена за мужа может, так дети, вот мои и все. Это власть. Да, вот это власть. Власть это полномочия от Господа даны. И они даны личностям. И личность, смотришь, ну такая печуга, что там за свою семью, там целые структуры воюют, их там это бесполезно, все, там все. Но он идет, и вот за своего ребенка, и вот фильмов много таких есть, а реально же это есть. Раз, раз, и вот вручает как-то там. Вот чудо. Господь, личность. Личность – это сила. И если у нас нет силы, здоровья, финансов, ну, все что угодно, каких-то ресурсов, чтобы жить и жить хорошо, это означает, я не личность в этих вопросах. Личность – значит сила. Нет личности – значит ты букашка. И что тебе напишут там в бумажке, так ты и будешь называться. Вот почему, смотрите, вот у нас сейчас, вот когда было там это железный занавес, все такое, да, Советский Союз это как личность, да, такого, все, что-то серьезное было. Царская Россия, потом Советская Россия там. А сейчас вот она какая? Ну, я имею в виду и Украину в том числе, потому что, ну, один народ практически. Сейчас нельзя назвать. Послесоветская? Нет. Буржуазная? Нет. Вообще непонятно что. Непонятно. Это серьезное. Это означает, что тоталитаризм усилился. Вообще нельзя никак назвать. Никакой ни идеологии, ни это. И ее просто грабят, как хотят. Вот. То же самое может произойти и в религии. И то же самое и в семье. Это просто закон, мировой закон. Личность, жизнь, она личностная. Безличностная она смерть. Вот смерть, все, нет лица, все, нет лица. Вопросы? Давайте сделаем перерывчик. Он немножко раньше, но я все равно раньше сегодня буду ходить. Да. Делаем перерывчик. Ну, все, Хари Кришна, перерыв тогда.